Привет, с вами юбилейный 500 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев,
мифический фуллстек Андрей Мельхов,
доброжелюбный бородач Никита Дубко,
адепт древних технологий Полина Гуртовая
и не только менеджер Алексей Симоненко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. Мы все это безобразие сегодня стримим на YouTube для наших патронов, которые прямо сейчас в лайве все это смотрят. А если вам интересно посмотреть, как это было, в шоу-нотах будет ссылка на лайв. Ну, или слушайте дальше. Почему это все называю безобразием? Потому что мы сегодня записываем юбилейный выпуск, и мы решили, что праздновых релизов особо нет. Можем отложить серьезный разговор, а сегодня поговорить
о Safari. Почему Safari?
Леш, бета не считается. Бета не считается. Ах, Леша, Леша. А сегодня поговорить, может быть, даже еще более серьезно, вообще-то, про что было, про отрасль и как мы добрались до 500-го эпизода, и что по дороге поменялось, случилось, и, может быть, что будет в 600-м эпизоде. В общем, какая-то такая ретроспектива получается. А у нас, кстати, скоро будет еще новогодний эпизод. Мы там, наверное, про себя как человеков поговорим. А потом у нас еще будет юбилейный 10 лет подкасту в феврале в следующем году. Короче, у нас сплошные юбилеи. Знаете, чем старше становишься, чем чаще юбилеи. Потом, правда, похороны начинаются, но это другая история. В общем, мы сегодня о хорошем. Давайте, может, все-таки с новостей начнем. Кстати, новости. Если вы помните, мы когда-то давно писали новости у нас в Телеграме и во всех соцсетях. Потом с войной как-то в шоке перестали. Потом потихонечку отделались. Не то чтобы шок прошел, но чуть стало проще дышать. Жизнь берет свое. И новости вернулись. И не просто вернулись, а у меня такой зуд появился, что я даже новости стал постить на английском языке. Я завел аккаунты веб-стандартов. Веб-стандартс, подчеркивание, dev. Мастодония, Blue Sky и Xe. И где-то с начала сентября пощу туда то же самое, что выходит на русском языке в наших соцсетях. И чего-то как-то, просто попробовать, каково писать по-английски. И еще была такая... По-моему, Саша Гриф этим занимался, если я не ошибаюсь. Или кто-то похожий на него. По-моему, он. Был такой сайт, на котором частенько много публиковались новости. Он был такого оранжевого какого-то цвета. Нет, не Hacker News. Нет. Вот никто не читал в RSS или где-нибудь там на сайте не захотел. Был 2-3 года назад сайт, который прям был классный источник новостей. Нет?
Не помню такой.
В общем, найду, может быть, шоу-ноуты добавлю, может быть, кто-нибудь вспомнит потом. Был такой. И, по-моему, Саша Гриф, опять же, может быть, не он, замучился и перестал его делать, потому что реально было плотно много. А я такой, реально нет дайджестов новостных. Вот так, чтобы каждый день или там пару-тройку раз в неделю, чтобы вот такое. Рассылки есть, отдельные соцсети есть, отдельные... Вот можно, в принципе, собрать свой конструктор, а вот так, чтобы готовое, вот красивое... Готовый красивый новостной продукт, такого нет. Я подумал, надо добавить.
У меня похожая проблема. Я для этого написала себе свое собственное приложение, которое собирает новости со всего интернета, с специальным парсингом и всем хорошим. У меня там было множество сайтов, все хорошо, до тех пор, пока я не добавила блок Верселя. После этого блок Верселя захватил мое бедное приложение, и там на 10 новостей Верселя одна новость чего-нибудь еще, поэтому мне пришлось добавить фильтрацию. Так что, да, дайджест был бы неплохо. Обязательно добавлю его к свою штуку.
Ну, на самом деле, тут... Давайте так, есть все-таки сайты, которые агрегируют разные новости, но их обычно собирает 1-2 человека. И за счет того, что это делает мало людей, это вот, как Вадим говорит, дайджесты выходят там раз в неделю, но на самом деле, я находил такие источники, и там мало новостей, и точно не то, что мы обсуждаем. То есть там какие-то рецепты, демки прикольные, как что-то приготовить, а вот прям обсудить новости Хрома там, не знаю, у Брамуса в целом тоже. Все, что касается Хрома сейчас, он это обсуждает. Но это тоже не про Firefox, не про Safari.
Ну да, универсального мало, есть фокусы.
А универсальные, кажется, вот я просто Вадиму про это тоже писал, я в какой-то момент, когда в очередной раз пошел искать, а где же новости это брать нам для нашего чатика RedStandard, куда мы все ссылки скидываем, из которых потом мы вам, слушатели, выбираем самое сочное, и вот это самое сочное, самое полезное попадает либо в подкаст, либо в новостной наш канал. Так вот, нету Мы действительно одни такие. Мы и раньше такими были одни. Вот. И сейчас мы все еще такие. Поэтому то, что на английском, это, мне кажется, классно. Ну, потому что, а что, пускай весь мир тоже радуется тому, что мы собираем столько ссылок.
Да, да.
Мне еще кажется особенно ценно, что мы, ну, наверное, пишем про core технологии, а не про вот все о state manager, там, как это обычно любят. И мне, у меня есть прям серьезные проблемы с тем, чтобы найти что-то, вот, что не biased насчет какой технологии. Поэтому мне пришлось собирать все руками. Что-то, что именно вот о основах веб-платформы тяжело где-то найти списочком.
Ну, подождите, а Reddit какой-нибудь с сабреддитом про фронтенд разве не подходит под это?
Ну, как сказать, там тебе не распишут что-то подробное, там тебе скинут ссылку, а хорошая она или плохая, частенько так себе, частенько прошлогодние какие-то вещи, ну, то есть мы...
Да, новость без мнения.
Да.
Ну, мне кажется, там тот же байс, на самом деле, если посмотреть распределение топиков, там есть очень сильный, как это...
Так и у нас, Полин, байс.
Ну, байс, не байс, короче, на мой взгляд, я пишу новости, мне нравится. Вот это главное. И на этой волне, да, кстати, это все в аккаунтах называется, ну и чтобы было понятно, в какую сторону фокус, это в аккаунтах называется Daily Web Platform News. То есть не фронтенд, не веб-стандарты, узко вот так вот, а вот просто новости веб-платформы. Все, что с ней. Мне кажется, это хороший фокус.
А я вот хочу нашим слушателям пожаловаться. Я потому что хочу тоже влиться, вернуться в эту историю, делать тоже, помогать Вадиму новости. Вот, когда-то много лет назад, собственно, через новости я и попал в подкаст в какой-то мере, потому что в какой-то момент мы просто с Вадимом стали на пару это делать. Uh-huh. Так вот, раньше их делать было проще. Ну, во-первых, у меня фотошоп был. Сейчас у меня уже нет фотошопа, потому что, ну, некуда картинки особо редактировать. И...
У меня тоже нет фотошопа.
Ну, значит, ты научился чему-то, а я вот ленивый. Но Вадим стал по-другому их оформлять. Раньше можно было интрижно писать. То есть вы что пишете? Вы пишете самую такую вот затравочку, что там, не знаю, Ахмад Шадид рассмотрел интересные кейсы применения филдсайзинг. А Вадим теперь делает. Ахмад Шадид рассмотрел применение филдсайзинг. Его можно применять в этом случае. Вот в таком случае неправильно, в этом правильно. А это, если раньше можно было статью по диагонали, на самом деле, прочитать и оценить, что не ерунда написана, то сейчас нужно полностью прочитать, саморизировать, проанализировать и сделать прям хорошую, вот прям хорошую выжимку. А это сложно.
А потом написать версию длинную по-английски, версию короткую по-английски, версию длинную по-русски, версию короткую по-русски. В общем, Никита, ты уверен, что хочешь вернуться в проект?
Уже не знаю.
Но с точки зрения потребления это, наоборот, лучше, потому что никто не хочет читать длинные тексты, хотят быструю выжимку, и на самом деле, я уверен, большинство людей будет просто читать эти новости в коротком формате, и этого более чем достаточно для насмотренности.
Главное не начать писать версии по-британски. У меня периодически с этим проблемы. Summarize, вот эти вот S и Z.
Да, да, да. Нет, у меня American English или International English. Вот, а я так увлекся, и у меня такой был грустный уикенд, когда я болел недавно, что я еще и сайт запилил. У нас сайт webstandards.dev раньше был просто зеркалом, ну, потому что dev-домены открылись, я подумал, надо зарегать. И он просто был редиректил на .ru, а сейчас на webstandards.dev, собственно, лежат все те же самые новости. И более того, я стартую именно с Markdown-файла, и, может быть, даже автоматизирую постинг прямо оттуда, из Markdown. Есть инструменты, которые могут на западные всякие платформы кросспостить. Короче, если вам соцсети противные и непонятны, есть RSS-фид, в котором даже чуть раньше появляются, чем везде. Так что можете просто подписаться в своих RSS-ах, там уже 4 страницы, 4 на 12, сколько это будет?
48.
Уже 48 новостей есть, короче, в RSS-фиде. И сайт на GitHub'е можете посмотреть, как я там что-то наверстал. Вот, в общем, такие новости про новости. Проект потихонечку набирает обороты. Там по 30-40 подписчиков на разных платформах. Разные селебы подписываются тоже, это хорошо. Значит, они будут репостить и всякие такие штуки. Кстати, начал я все с новости про XSLT, которую подхватили все что, вот так вот. Просто все зарепостили, все начали обсуждать. Это был очень классный старт. Я с собой страшно доволен. В общем, если вы раньше думали, что о, какие классные вещи веб-стандарты делают, с коллегами не поделиться, с англоязычными коллегами, теперь можно поделиться. Не всем, не подкастом, еще что-то такое, но сейчас пока есть новости. Может быть, будет развитие. Может быть, сайт, который я сейчас вот наверстал, потихонечку что-то подобное с русскоязычными новостями заведется на .ru, нашем сайте основном. Может быть, на какие-то архивы туда наши загоним, потому что у нас много всяких архивных новостей. В общем, есть идеи, есть планы. Следите за этим всем. И если вам удобно читать новости в соцсетях, если вам всегда получается услышать эпизод, мы не все, что в эпизоде туда постим, не все, что в новостях обсуждаем в эпизоде, но какое-то пересечение есть. В общем, читайте RSS и соцсети, и, может быть, так вам будет проще и удобнее. Ну ладно, это была очень формальная, серьезная такая часть этого эпизода, новости про новости. Все равно, мы тут, напомню, делаем 500-й эпизод, и это значит, что это сколько лет прошло? Почти 10. В году 52 недели, раз в неделю выходим, был перерыв на несколько месяцев, иногда эпизоды раньше выходили чаще, чем раз в неделю. В общем, это не стопроцентная наука, и 500-й эпизод случился не по часам, вот так вот алгоритмично, раз в неделю с февраля 2016 года. Нет, были разные вихляния. Но тем не менее, и вот мы, если посмотреть назад на наши 100 выпусков и что менялось за каждую сотню, получается, что между каждой сотней, ну, года два лежит, и это интересно отражает. Потому что, не знаю, когда ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, ну вот я всегда такой был. А когда ты смотришь на свои фотографии, где у тебя там, не знаю, iPhone фичерит их у себя в фотоальбомчик, и ты такой думаешь, что это за молодой балбес, я его совсем не узнаю. А это ты. Вот то же самое с подкастами. Смотрю на выпуски назад и понимаю, что фронтенд был совсем другой. Уж не говоря про нас самих.
Действительно, абсолютно другой. Я вот как раз, когда мы там готовились, что можно в выпуск в этот принести, тоже посмотрел. Я еще и первый выпуск послушал. Не посмотрел, там невозможно. Ну, хотя посмотреть как-то картиночку.
Мультики в голове крутятся, Никита.
Мультики в голове, все так, чисто по звуку. Ну, первый выпуск, он в принципе легендарный. Его периодически можно переслушивать, с чего все это начиналось. Странные какие-то обсуждения, честно говоря. Вот, технологии каких-то... Кстати, до сих пор не умерших, все еще те технологии можно применять, но реально же обсуждали, что гриды, кажется, можно, и флексы можно. Представляете? Это вот типа 100-200 выпуск, там все еще фигурирует, что, ребята, есть грид-лейаут, прикиньте, его можно использовать.
Так угадали, получается?
Ну...
Не, ну, это типа, как угадать, что солнце взойдет завтра, ну, типа...
Но...
Ставлю сотку.
Подожди, но это ошибка выжившего. Как только оно перестанет входить, вот тогда и начнется статистика.
Это уже ошибка неже выжившего бы, когда оно перестанет сходить. Короче, мне еще сама по себе нравится, как новости сами по себе меняются. То есть не то, как мы их обсуждаем, да, но, опять же, удобнее всего, конечно, смотреть на Вадима и Лешу, которые из золотого состава, они там вот в первых выпусках, их можно сравнивать с теперешними. Вот, мы чуть-чуть позже появились все в какой-то момент, и как бы нас меньше сравнивать можно. Но вот сами новости, если посмотреть, вот реально просто покликать по ссылкам, раньше эссе писали чаще. Ну, то есть сейчас действительно вот это то, что мы сейчас обсуждали, что короткий формат начинает преобладать, мы периодически все чаще обсуждаем карапульки. То есть приходит какая-нибудь новость максимум на 2 экрана со скриншотом, и мы начинаем полчаса ее обсуждать. А раньше были эссе на 15 страниц, которые обсуждали буквально за 10 минут, потому что, возможно, Оля говорила, так, давайте выжимку, поэтому вот было все очень даже карапулисто.
Тут две есть же темы, из-за которых это произошло. Во-первых, клиповое мышление, да, то есть люди просто в том числе не способны потреблять уже очень длинный большой контент, потому что нет времени, нет желания, и ты привык свайпать вот это вот все, поэтому твой интерес очень быстро угасает. Это огромная аудитория пришла во фронтенд. Такая. Вот. И это не значит, что, типа, вот эти старики, которые любили читать длинные эссе и так далее, они перестали это любить делать. Просто их, ну, стало поменьше в общей выборке. Вот. А второе — это то, что информация еще стала в разы больше. Прям очень много всего по всем фронтам происходит.
А мне кажется, что все стало просто более профессиональным немножко. Ну, без шуток, я смотрю на то, на источники, откуда мы потребляем новости, и в целом, я не была, когда записывали 100-й выпуск, но в целом все стало более аккуратненько, стандартизированненько, текст более аккуратно читается. То есть у тебя нет ощущения, что ты спотыкаешься постоянно на каждом предложении. Может быть, просто деврелы неплохо работают и всякие технические редакторы, которые помогают с этим.
И мне кажется, просто стало больше людей и блогов больше завелось. И люди иногда длинный формат, иногда короткоформатные штуки пишут. Вот я в шоу-ноуты добавил ссылку на статью, которая у меня в «Прочитать попозже» лежит уже год. И это типа параллельная эволюция React и веб-компонентов. И сколько там символов, я не помню. Но если вот на количество экранов посмотреть, ну, крутить-перекрутить, короче. Я ее прочитать уже не могу, ну, вот реально, не меньше года. И у меня не поднимается рука попросить какую-нибудь LAMP-ку суммаризировать, потому что, ну, а смысл? Ты еще попроси интернет суммаризировать. Ну, то есть, ты же потеряешь как бы идею, ты как бы потеряешь самые сочные вещи, над которыми человек кропел, работал. То есть, если это не ресерч, а вот ты хочешь прочитать что-то интересное, надо все-таки время найти. Вот я сейчас летел, сколько там, 8 с чем-то часов в Японию, где я сейчас нахожусь. Я смонтировал эпизод подкаста, который давно валялся, другого подкаста. Я что-то там, какие-то долги закрыл по каким-то делам, какие-то фотки отфильтровал, что-то еще сделал, какой-то черновик новости написал. Надо было статью эту прочитать на самом деле, но интернета не было.
А можно я поплачу немножко? Минуту, буквально минуту. В общем, вообще проблема с короткими новостями, потому что злые редакторы не дают писать лангриды. Я с этим сталкиваюсь просто постоянно. Я довольно часто работаю вместе с редактором, который помогает мне превратить кашу в моей голове в что-то классное, структурированное. И каждый раз, когда я приношу им что-нибудь, там, страниц на 10, они говорят: «Полина, нет». Я такая: «Ну почему, Полина, нет?» Вот. Именно поэтому в результате, если у тебя есть редактор, и редактор разумные вещи говорит тебе, первое, что тебе скажут: «Не, пожалуйста, лонгрид не надо». И в дополнение к этому есть еще проблема в том, что они... Вот мне очень нравится писать лонгриды, но они совершенно не окупаются, потому что как только ты бахнешь такой хороший, с деталями вот везде... Он говорит, его никто не будет читать. Просто потому что время дорого, и люди не привыкли к этому итеративному чтению. То есть никто не захочет начать твою статью читать, а потом к ней вернуться. Люди не любят возвращаться.
Для тех, кто хочет все-таки почитать лонгриды Полины, у нас тут в блоге MDN вышла завершающая часть ее серии имидж-форматы с белочками. В общем, если вам хочется хардкора про картинки, мы уже как-то обсуждали... Часть третья подъехала. В шоу-нотах будет ссылка на все три части. Полина, некоторые все-таки люди разрешают лонгриды. Хотя был момент в ревью, когда ты сказала: «А давайте я еще вот эту часть напишу». И Брайан такой: «Может, не надо?»
Мне вообще это произошло 3 раза. Вадим, ты просто не видел все ревью.
Есть лайфхак. Ты можешь написать коротенькую статью, а потом в подкасте прийти, и вот мы ее 30-40 минут будем мусолить. Это же наша тема любимая. У нас же... Мы с Лешей когда-то себя назвали «Дуэт на полчасика». Вадим в итоге это подтянул, и в рассылках это...
Я не называл.
Я назвал, ты посмеялся одобрительно. В общем, дуэт на полчасика, который собирается и 2 часа обсуждает 4 ссылки. Вот. Кстати, мы тоже пытались какую-то корреляцию. Не знаю, как вы, я вот действительно пытался корреляцию найти от количества ведущих, количества ссылок в сценарии, сколько времени мы идем. Вообще все равно. Хоть 2 ведущих, хоть 15, хоть 5 ссылок, хоть 15, все равно мы где-то около 1:40 будем записываться. Так что вот, просто принеси 1 коротенькую статью, а потом уже транскрибации можно сделать большую.
У меня отличная идея. Значит, что я сейчас делаю? Я закупаю доску на Амазоне, знаешь, такую большую белую, и специально на подкастах, на лайвах я буду писать на этой доске все интегралы, все формулки, чтобы вот аудитория видела. Мне кажется, это прекрасная идея.
Я по своим наблюдениям поделюсь с вами. Заметил только одно, что на самом деле все форматы нужны, аудитория очень разная, и если вы хотите, чтобы ваш контент добрался до как можно большего количества людей, на самом деле вам нужно переупаковывать вот одну свою единицу контента в кучу разных форматов. Все заходит, и там и длинная статья, и короткая статья, и обсуждение ее в подкастах, и ролик вокруг этой статьи отдельный, и нарезка, я не знаю, шортсов вокруг, рилсов вокруг этого, отправка в ТикТок. Там каждая вот эта единица контента, она найдет свою аудиторию. И тем самым вы свои мысли там сможете докинуть до большего количества людей. По-другому, к сожалению, вот как раньше, да, вот мы начали с этого, да, просто в свой бложек пишешь огромную статью, и ее все читают, Ну, такого уже не бывает.
Кстати, Андрей, я, может быть, я тебя заставлю рассказать о том, о чем ты не собирался рассказывать, но ты же шарил в чате вот этот PDF-ник с ресерчем, который ты сделал на основе подкаста. Там что-то полезное это было в итоге, или мы просто поржали и забыли?
Там из интересного только про то, что у нас время растет у подкаста, и все.
А, ну да.
Больше ничего.
Но там были попытки выжать какую-то философию из цен на мясо. Ну, в общем, странный подход к аналитике.
Аналитика через LLM, она пока, ну, довольно печальная. Может быть, надо как-то с алгоритмами поиграться. Ну, что она нам сделала? В целом, что мы продолжаем там? Все те же самые темы, все годы обсуждали, продолжаем обсуждать, и только добавился AI. И длительность выпусков растет. Вот и все.
Ну, это если крупными мазками, правильно? Там внутри крупных блоков-то сами по себе новости меняются.
Я попробовала покосплеить Андрея и сделать тоже свою аналитику. Для этого я вчера ночью запустила расчет. Вот сегодня, когда я проснулась, я получила расчет.
Ответ был 42, да, или что?
Да, ответ был 42. Не, я попробовала вытащить все статьи, все, что мы постим, ссылки, потенциальные кандидаты для того, чтобы обсудить выпуски, и вытащить оттуда топики. Вот, и самый популярный топик у нас CSS, на втором месте веб, на третьем месте API, на четвертом месте Chrome, потом JavaScript, потом Google, потом HTML, потом React, потом AI. Но тут тоже надо, как Андрей уже сказал, надо аккуратненько доверять всем этим штукам. Я в целом тоже экстрактировала топики LLM-кой, поэтому, может быть, мы забыли что-то очень важное.
Там есть C++.
Интересно, почему?
Это нечаянно как-то заскочило, видимо. Я на самом деле не LLM-кой, а глазами прокликал. Ну, это удобно, когда есть webstandards.ru/podcast.
Ну ты old вообще.
А как кликать глазами? Научите, пожалуйста, я не умею.
Ну, глазами посмотрел, прокликал трекпадом, вот. Ну и опять же, есть возможность на гитхабе, если что, быстро там поискать какие-то темы, типа поиск по репозиторию, это, кстати, тоже офигенно помогает. И на самом деле Иишечка здесь в этом плане права. Ничего особо-то не поменялось, и мне кажется, в этом ценность веб-стандартов. Ну, длительность выпусков действительно поменялась, более там длинное обсуждение каких-то вещей, но справедливости ради я еще открыл релизы Хрома 3-летней давности и релизы Хрома вот сейчас. Сейчас просто больше делают, ну, буквально больше делают, хотя и релизный цикл стал как будто бы, ну, еще более плотненький у всех браузеров, но раньше действительно там 2-3 фичи, и все. Сейчас у нас там по 5, по 6. Еще Вадим нашел ссылки, где всякие мелочи есть, которые меня цепляют. Это же все опасно сразу.
А мы же раньше обсуждали стабильный хром, а потом бету обсуждали еще. Mm-hmm. И была такая идиосинкразия, типа, так, мы это об этом говорили или не говорили.
Ну да. Ну, в общем, темы действительно остались теми же. То есть, как раньше обсуждали, появился новый стандарт. Просто раньше, я еще что заметил, опять же, глазами, я никаких графиков не строил. Раньше мусолили дольше одни и те же темы. Сначала подумал я, а потом посмотрел Anchor Positioning и все вот эти наши попапчики современные, которые делаются там. Короче, мы продолжаем мусолить. Ну, то есть, если раньше какая-то тема нам нравилась, и мы это очень жестко долго обсуждали, ну, те же самые гриды, поищите, сколько раз мы гриды упоминаем, это страшно. Вот. Вот сейчас точно так же выходят новые спеки, которые тоже там в HTML появляются, мы их тоже какое-то время долго-долго обсуждаем. Видимо, пока их не внедрят, мы и будем это делать. Ну, это наша миссия. А еще авторы-то тоже особо не поменялись. То есть, несмотря на то, что мы приносим все чаще новые ссылки от новых каких-то лидеров, которые пишут интересно, там, Джош Камо, заодно, кстати, узнали, что он Камо, а не Камил, вот, это была длительная дискуссия, долгая.
Это было просто волюнтаристское мое решение назвать его Камил, я пытался выпятить свой интеллект, но выяснилось, что лучше все-таки называть его правильно.
Да, я, кстати, тоже пока долго привыкаю, потому что я же привык к тому, что он Камил. Сколько лет писали веб-стандарты новости, что он Камил. Но он как бы... Вот он еще появился, когда веб-стандарты раньше коротенькие новости писали. Mm. Ахмад Шадид продолжает. Ну и в целом новых каких-то вот имен, которые делают что-то супер-вау, их особо не появляется. Я даже больше скажу, у нас пропадают люди. Типа Сурма перестал писать про веб, потому что он больше не веб-деврил. он там иногда про WebAssembly. И, наверное, из-за того, что мы все одни и те же источники обсуждаем, мы же, ну, мы не подкаст, который генерирует контент прям вот самостоятельно, пишет статьи. Хотя Полина вот опять же иногда что-то делает, Вадим тоже пишет. Ну, то есть мы иногда все-таки какие-то нет-нет, да и да-да выдаем.
Ну, я тут с тобой поспорю. Мне кажется, все-таки выбор интересного в новостях — это контент.
Да.
То есть посчитать, что эта статья хорошая, и донести ее до людей, сделать выжимку, и реально прочитать и понять, что не булшит, это сравнимо с написанием статьи. Ну, то есть, может быть, это немножко на разных уровнях, но...
Ну, источники-то у нас очень похожи. Более того, мы же это все из одного чата берем. У нас есть чат RedStandard, куда мы скидываем ссылки, и очень часто, ну, да, очень да. часто бывает, что я нахожу интересную ссылку, иду в RedStandard, а Вадим или Леша уже ее скинули. А иногда, там, не знаю, кто-нибудь скидывает в третий раз одну и ту же ссылку. Это признак того, что мы, в принципе, источники берем одни и те же.
А мы вес повышаем этой ссылки. Если она часто встречается, значит, всем интересно.
Ну, да, тоже, как один из аргументов.
Подожди, но бывает смешно. Иногда ссылка попадает в RedStandard трижды, но ее ни разу не берут в подкаст для обсуждения.
Ну,
я на самом деле некоторые темы кидаю в RedStandard, потому что я понимаю, что это не просто взять тему в эпизод, а это еще поделиться с редакцией, поделиться с вами, по сути. И я прям некоторые темы прям, ну, не, совсем необсуждаемые или слишком мелкие все равно кидаю в RedStandard, чтобы был какой-то контекст, чтобы мы все были в курсе. И я прям вижу, что люди реагируют, читают, просматривают. То есть поднимите руки как-нибудь голосом, что мы все-таки подкаст, кто прям заходит в чат RedStandard, в наш внутренний, не публичный, чтобы почитать новости.
Поднимаю руку.
Ну, не то чтобы почитать, но я захожу туда и иногда читаю. В смысле, нет цели зайти туда почитать. Вот, я вот так бы назвал.
Поглядеть.
У меня вообще тулинг на него настроен. У меня там сидит мой бот, он тащит оттуда интересное и репостит интересное из моего тайного листа.
Он приносит тебе утром распечатку этого всего с чашечкой кофе.
Ну, вот с чашечкой кофе проблема. У меня есть робот-пылесос, я назвала его Брунгильда, и я пытаюсь, значит, научить Брунгильду кофе подвозить, но пока не работает. С распечаткой оно на первом этаже тоже вряд ли. Но мы работаем над этим, да.
Окей, окей. Хорошо. В общем, как видите, у нас есть чат, в котором тусят наши патроны, люди, которые нам помогают, а есть ультраэлитный чат, куда можно попасть только будучи ведущим. Это тир абсолютно вот высокий.
А разве только ведущим?
А, может быть, там кто-то затерялся? У нас были какие-то люди там в этом чате, которые когда-то хотели нам помогать новости писать. Что-то такое было.
Ну да, там, наверное, все-таки это ближе к редакторский чат для, наверное, постов новостей больше, чем для подкаста. Это потом он стал подкастерским больше.
Там исторически остались некоторые люди.
Если это ведущий или телеграм-бот ведущего. Так что, если вы хотите стать моим телеграм-ботом, я готова добавить вас в чат.
Телеграм-био-бот. Ладно, что было с нами за эти 500 выпусков, мы как-то разобрались. Все то же самое, судя по всему. Может быть, вы, будучи дата-аналитиком каким-то крутым или, не знаю, страшно умеючи жонглировать данными, собираетесь нам что-нибудь такое, потому что на самом деле все, что мы делаем, оно в open source. Ну, то есть у нас нет полных расшифровок эпизодов, а так шоу-ноуты на GitHub и так далее, фит в RSS. Так что если вы хотите что-то поанализировать, смело.
Я знаешь, что заметил? Вот это странно. После того, как Полина как раз рассказала, что по ее анализу у нас темы вида там Safari, Firefox находятся на 13-15 месте, и ладно Safari, потому что там, ну, за эти два года было всего два крупных релиза, и только несколько было вот этих, ну, нормальных контентных релизов промежуточных. То есть там от силы 7-8 релизов. У Chrome было 22 релиза. Ну, то есть понятно, почему мы его обсуждаем много. Но меня удивило, что у Firefox было за это время 24 релиза. А мы его так мало обсуждали. Как... Мне кажется, это недоработка наша, Вадим, что думаешь? Поругай нас.
Там нормально мы обсуждали Firefox. Раньше вот нам Марат Аналин релизы писал. Потом я стал приносить. Потом я стал с удвоенными силами приносить, потому что, собственно, я иногда это ревьюю, иногда даже пишу. Да нет, нормально, мне кажется. Ну, то есть, на самом деле, прямо сейчас у Firefox появился DevRel, Джейк Арчибальд, и вы уже могли заметить больше активности. А дальше еще круче планы. Firefox будет больше, и много всего хорошего планируется. Так что такой вот вам тизер.
Да, я хотела заметить, что ивентов, кажется, больше, и довольно часто все именно Chrome-based, потому что если мы обсуждаем браузер, основанный на Chrome, то, скорее всего, мы будем упоминать Chrome, и в результате машинерия, рассчитывающая, тоже подумает, ага, так они там про Chrome говорят. Вот, так что, мне кажется, тут не супер-фейер разница. То есть я бы сказала, что Firefox в первой двадцатке, это как раз говорит о том, что все у нас там неплохо.
Не, я просто больше про то, что 24 релиза — это очень много. На сколько выпусков было у нас? Сколько выпусков в году? 50? Где-то 50 с чем-то?
52. Нормальный год.
52 выпуска. И половина из них — это релизы Firefox. Ну, точнее, четверть из них — это релизы Firefox. А мы явно не обсуждаем. Ну, то есть, смотрите, я больше к тому, что, кажется, это у нас, помните, был вопрос, Вадим, ты приносил комментарий, тоже, возможно, это на YouTube, или вопрос был про то, что мы иногда не уделяем достаточное внимание не популярным вещам, а как раз, знаешь, вещам, которые должны балансировать популярные штуки. Ну, нельзя же говорить только про популярные. Вот, и кажется, что там...
Мне кажется, мы просто приносим то, что нам интересно.
Ну, ты же хочешь, чтобы мы про Firefox рассказывали, когда тебя нет? Ну, правда же?
А, нет, ну, подожди, да, вот я немножко кухня. Я в какой-то момент сказал, ребята, есть выпуски Никита, Вадим или Леша. У нас есть специалитет типа Safari, Chrome, Firefox. Так сложилось. Все равно мы обсуждаем браузеры, потому что браузер — это общественно значимая штука. Поэтому прям вот must have. Я прям добавляю в сценарий, типа, что хотите, то и делайте. Кто бы ни был в эпизоде. Да, да, есть такое.
Пришла Полина Тролля, говорит, ну, может быть, эта проблема связана с тем, что там немножко заголовок был какой-то не такой, Firefox релизов.
Лол. Ладно, я уже третий раз пытаюсь соскочить на следующую тему. Позвольте мне это сделать. Я все-таки продюсер. Давайте поговорим про то, как мы сами пишем код. То есть мы про него говорим, понятное дело, но хочется услышать наши, ну, не сильно персональные, но просто скорее профессиональные, что ли, истории, как вот мы на 2025 год пишем код. И я уверен, что люди, которые называют себя, там, не знаю, продуктами, тимлидами, вайб-кодерами, я не знаю, техрайтерами, менеджерами и всеми остальными, все эти люди все равно пишут код. Если уж не каждый день, то несколько раз в неделю точно. Вот кто-нибудь, как-нибудь. Вот давайте по сценарию. Кто как раскрашен, черт побери, я первый. Ну ладно, я первый расскажу тогда. 2025 год. У меня в этом году была возможность немножко пописать коду, несмотря на то, что я техрайтер. Меня в начале года одолжили в команду, которая занималась разработкой, переработкой интерфейса MDN. И там прям, ну, написание было, по сути, с нуля. То есть там был генератор статики на Rust, интерфейс на Lite, веб-компонентах и все остальное, без React, без всего. Дизайн системы на чистом CSS, без SAS, как предыдущая версия. В общем, вот это все. И я был рядом с UI, с CSS, с шрифтами, вот со всякими вот такими типографикой и прочими такими делами. Иконки, цвета, вот, да, вот это все. UX, UI. И не я один, но вот я в частности. И я много кодил, это было дико интересно. И в процессе я до каких-то новых вещей, каких-то новых там схем, до какого-то нового стиля кода именно в CSS доехал. И примерно на этом же стиле кода с огромным удовольствием, опять же, написал вот эту версию webstandards.dev, где сейчас новости пощу. Не то, чтобы там какое-то дичайшее откровение, я все еще не начал использовать контейнер queries, но какие-то вот подходы к гридам, к адаптивности, к еще к чему-то, к светлым темным темам, к цветам. Как-то вот все-таки я по-другому сделал, чем на той же самой версии webstandards.ru, которой я тоже руку немножко приложил. В общем, вот такой вот у меня был сдвиг, но я все еще ванила фронтендер, который любит писать на чистом HTML, CSS и JS, потому что, ну, проекты, на которые мне доводится писать, они, если уж и сложные, как MDN, то там все равно нужна простота, потому что мы все-таки пишем про веб-платформу. Или простые, сравнительно, как там те же самые сайты с новостями веб-стандартов. И я все еще не стал React-разработчиком, я все еще хочу, и мне дико интересно быть рядом с платформой. Вот это мой 25-й год. Я регулярно пробую переосмыслить свои привычки, свои взгляды, использую что-то новенькое, свеженькое, и радостно пишу код, хотя непосредственно на работе мне это делать не так много нужно. Кто там следующий? Зелененький.
Наверное, я. Ну, у меня ничего не менялось, я ни в какие продукты, там, CTO и остальное не дорос. Как писал код, так и пишу код, и только с каждым годом все больше радуюсь, насколько проще становится писать. Тем более последний год, когда у нас там появились LLM-ки, я начал там с рукода, немножко потрогал курсор, который мне совсем не понравился. Сейчас сижу в Z, у меня есть там Cloud Code, и мне просто становится с каждым разом только интереснее. В чем-то изменяется то, как я пишу код, потому что я меньше пишу каких-то базовых вещей, я это уже отдаю нейронке, больше ревью, но в остальном все то же самое. Тот же самый Node.js, немножко фронтенда. Иногда меня бросают в React, я снова его изучаю, понимаю что-то, первый там месяц пугаюсь, потом пишу нормально, но никак не могу добраться до CSS, так и не выучил CSS, так и не написал ничего на гридах. Не знаю совершенно, как это писать, мне проще сейчас спросить нейронку. Я честно могу сказать, что я уже вот так верстать я не умею, мне нет времени этому научиться.
А я иногда, когда спрашиваю нейронку про гриды, она такую ерунду говорит. Там иногда бывают хорошие вещи, но, там, не знаю, где-то треть, а то и половина бывает как-то вообще мимо. Это просто потому, что, видимо, люди не так много хорошего на гридах написали, и LLM-ку надо на чем-то обучать. Ну, вот у меня такое впечатление, по крайней мере.
Ну, здесь я полностью согласен, что не стоит писать то, что ты не понимаешь с помощью нейронки, потому что оно выглядит как-то похоже, и поэтому я очень боюсь всего этого вайб-кодинга, когда говорят, я совершенно не понимал, как писать там приложение для Android, за меня написала нейронка, и я не знаю, что там внутри. Вот тот код, который я пишу с нейронками, это код, который я понимаю и ревьюю каждую строчку. И вот здесь я никуда не ушел от этого, ну просто у меня появился инструмент, который помогает мне.
Мы недавно решили провести эксперимент на тему того, насколько современный LLM хорошо генерирует современный CSS. И я использовала такой сетап, я сказала им, я хочу баннер, мне надо, чтобы в баннере было 3 секции, и чтобы шрифт баннера менялся в зависимости от размера баннера. Если у тебя меньше 300 пикселей, сделай шрифт в 2 раза меньше. Очень странное требование, но мне было... Я аккуратно пушила LLM-ку, использует контейнер queries. На удивление, я пробовала кодекс, и кодекс сгенерил вообще хороший код. Он был даже, наверное, лучше, чем я ожидал. Там были вопросики по доступности прям серьезные. Но в целом то, как это выглядело, то, как он использовал контейнер queries, на удивление, причем использовал их правильно. Поэтому я сначала прям была очень скептична, но когда я потестила несколько примеров, оказалось, что для некоторых под множество задач, каких-то суперпростых, маленьких, оно срабатывает неплохо. Но, опять же, маленькое подмножество задач. Не напиши мне классную систему, которая там что-нибудь делает.
Мы тут захватили выступление Андрея, поэтому продолжаю, захвачу и я. Я забыл в своей теме сказать про, собственно, про AI-ные инструменты, потому что, ну, как бы, какой подкаст веб-стандарта без LLM-ов и AI? У меня много лет с момента появления GitHub Copilot, он бесплатный. Я все жду, когда мне его отключат, но не отключают, все не отключают, поэтому хорошо. И у них там много всяких моделей, я их периодически там тестирую, проверяю. И я понял, что я уже никогда не буду писать утилитарных скриптов, которые мне просто нужно прямо сейчас, чтобы, ну, что-то сделать и выбросить. Если не выбросить, то, по крайней мере, ну, локально запускать, не знаю, вот шаблон для новой новости. Я раньше просил Никиту написать, а сейчас прошу LLM-ку. Никита, то ли радуешься, то ли расстроишься ты сейчас, но вот такое. Я вот для webstandards.dev попросил LLM-ку написать скрипт, который из шаблона делает новую новость, даты расставляет там и так далее. Ну, то есть какой-то базовый сетап делает, что можно было новость начать писать. Очень хорошо получилось, много всякой ерунды, я не было такого, что я этот скрипт просто сохранил и закоммитил. Нет, я внимательно прошелся по всем строчкам, ударил то, что мне не нравится, переделал что-то, попросил переписать немножко. Ну, короче, Вот в таком виде я общаюсь с LLM-ками, когда что-то нужно утилитарное сделать, или мне иногда интересно поресерчить, что они сейчас умеют. Вот так вот. Я все еще не доверяю и все еще не хочу сам, чтобы у меня атрофировался навык написания кода, поэтому прям вот задачи на LLM-ках я не решаю. Я иногда простые штуки, которые мне не так важны, делаю, но все еще активно участвую в процессе ревью. Настолько, что я бы за это время, конечно, не написал что-то подобное, но понимание довольно глубокое. Ну ладно, это кусочек из моей части.
Ну, ревью точно стало намного больше в моей жизни, потому что я теперь ревьюю не свой код, но постоянно. А еще, наверное, гораздо глубже стал копать, потому что если раньше мне встречалось что-то непонятное, я понимал, что у меня сейчас нет времени для того, чтобы это поизучать, найти, там, почитать документацию, теперь я просто спрашиваю тот же самый Perplexity и понимаю, я не знаю, какой-то кусок баш-скрипта вам прилетел, вы понимаете, вот разобраться с ним будет долго. Но здесь я могу очень быстро просмотреть все, зачем там что делалось, и уже как-то приучу себя не откладывать на потом, что, ладно, надо будет потом посмотреть, пока сейчас я сделаю, побегу дальше. И сейчас я сразу смотрю, зачем это было нужно, что это делает, и как-то так, что, наверное, даже больше развиваюсь, когда у меня есть рядом такие инструменты.
Круто. Окей, желтенький. Как у вас? Код пишется? Что-то новое?
Пишется. Прям много пишется на самом деле. Несмотря на то, что я свичнулся в продукт, но все равно каждую неделю что-нибудь пишу, то есть VS Code у меня открыт постоянно. Простите, я все еще назад не свичнулся, у меня все еще VS Code. Вот. Но почему, собственно, пишу? Во-первых, я перестал писать сложные задачи, справедливости ради, то есть какие-то задачи, где надо сесть на две недели, разобраться, там какой-нибудь модуль, рефакторинг и так далее. Нет, у меня есть команда для этого. Я им там наделаю всякого, они же потом все равно этот pull-request не примут, они скажут, ты что натворил? Вот. Нужно иногда признавать, что если уж ты свичнулся в продукт, ты так не мешай команде работать. У тебя есть свои обязанности. Тем не менее, я там какие-нибудь, не знаю, бажульки, что-нибудь связанное с версткой, там, accessibility и так далее, я иногда контрибьючу как в рабочие проекты. И так у меня на самом деле куча всяких пэт-проектов есть, которые там где-то что-то даже есть на гитхабе, что-то я там у себя держу. То есть стараюсь что-то делать. Опять же, вот мы там с Андреем раз в год делаем CTF фронтендерский. Там вот приходится вспомнить вообще все, что надо, что существует в вебе, чтобы делать прикольное задание, и там React-приложение. В общем, код пишу. Но касательно того, что поменялось в процессах. Редактор кода не поменялся. Это все еще VS Code. Но вот плагины в нем поменялись очень сильно. То есть действительно теперь либо Copilot, либо вот наш внутренний там код-ассистент, если рабочая задача. То есть у меня есть подсказчик. Я точно так же, как Андрей, использую это для простых каких-то задач, либо чтобы разобраться в чем-то, в чем я плохо разбираюсь. Какие-то, опять же, принимать решения я пока не даю. Он пускай мне поможет, он мне подскажет, и где-нибудь там может быть что-нибудь, ссылочку какую-нибудь. У меня, на самом деле, очень часто этап размышления я отдаю в LLM-ке. То есть подкинь мне, пожалуйста, какие-то кривые случаи, которые я мог упустить вот в такой-то задаче. И он, включая там reasoning какой-нибудь включишь, и он начинает уже, смотри, можно подумать про такое, про такое, учти вот это. И ты такой, прикольно. Из 5 пунктов 2, допустим, я действительно сходу не придумал. Может быть, потом тестами бы начал бы покрывать, я бы придумал, да, но удобно, когда тебе сразу подсказали. Короче, время экономит на простых скриптах. На сложных задачах время нифига не экономит, делает полный бред, к сожалению. Опять же, тут контекстное окно, все, и еще и обучиться надо хорошенько. Я пока не умею в это все архитектурное сесть и завайп-кодить от начала до конца большое приложение, и, честно говоря, и не то чтобы сильно пытаюсь. Где-то помогает, там помогает. Из того, что тоже изменилось, я гораздо больше пользуюсь DevTools'ами. Я в какой-то момент просто их прям освоил, разобрался чуть ли не в каждой кнопочке, которая есть в DevTools'ах в Chrome. Много кнопочек разобрался в Firefox, но не во всех, честно говоря, потому что я в Firefox не так часто сижу. И в Safari в том числе нашел интересные панельки. В общем, я научился хорошо дебажить. В том числе иногда применяю вот эти всякие Gemini, которые встроены прямо в DevTools'ы. Честно говоря, иногда прикольно помогает. В смысле, он там... Ты пытаешься такой спросить, нафига, зачем здесь этот стиль? Он такой, на самом деле, этот стиль, он там создает новый контекст наложения, и ты такой, контекст наложения — это важно. Вот. Ну, короче, прикольно. Но в целом DevTools'ы прям вот очень сильно меня ускоряют в дебаге каких-то вещей. Очень приятно, когда ты такой, ну, ты же продукт. Мне на самом деле не все в команде знают даже, что я раньше разработчиком был. Ну, там новички же приходят, типа, ну, какой-то бородатый дядька приходит на созвоны. Вот. И там фронтендеры иногда удивляются, как я это... Добрый день, я раздебажил вашу проблему, которую вы тут долго не можете раздебажить. Вот. Такой вот у вас продукт иногда выпендривается. Вот. Справедливости ради, не так, чтобы часто бывает, но каждый раз так душу греет, прям так приятно. И мне стало гораздо проще искать новую информацию, потому что я все еще готовлю доклады на фронтендерские конференции. Продуктовые меня пока что не зовут. Вот. А по остаточному какому-то принципу, что, ну, Никита же фронтендер, он же на всяких фронтендерских конференциях выступает, позовем его еще раз. Вот я все еще поэтому там и выступаю. И стало проще искать интересную информацию. Когда раньше это ты заходишь в чатик, там, ред стандартов, ищешь ссылочки, открываешь где-нибудь свою базу знаний в Notion, где много-много-много всего скоплено там за какое-то время. А сейчас можно, например, тот же самый Gemini попросить сделать ресерч или Perplexity. Они очень хорошо ищут по ссылочкам всякое интересное. Кстати, Grok внезапно находит что-то странное. То есть вот если надо найти что-нибудь странное и необычное, я иду в Grok. Он найдет абсолютную дичь. Но иногда вот там из 20 ссылок, там, не знаю, 2-3, они прям вот в доклад просятся. Они прям такие интересненькие. Ну и классно, что я могу просто запустить несколько яишечек, искать мне инфу, параллельно там собирать слайдики, потихонечку готовить. И вот он мне наберет чего-то, что можно вставить прикольного в доклад. Вот это в плане поменялось. А так, все еще точно так же, как Вадим, я больше ванилы приверженец. Ну, там, не знаю, или Eleventy, но это тоже ближе, мне кажется, к ванилу. React приходится. Иногда пробую и другие фреймворки, но это на уровне абсолютного нуба-новичка из разряда собрать демку, в которой я вообще не понимаю, что делает этот компонент и почему здесь написано именно так, но оно работает. Вот. То есть я вот когда-то я в ангуляре хорошо шарил, сейчас я в ангуляре прям плохо шарю. То, что там сейчас происходит, я, честно говоря, не понимаю.
Ты поменялся, ангуляр поменялся, все поменялось.
Да-да. Но собрать все еще какие-то вещи такие могу. Пробовал Astra, прикольно, нравится. Вот Astra прям очень интересный с точки зрения быстро развернуться, вот как фреймворк, как технология. Я вот, наверное, попробую какие-нибудь там следующие подпроекты на Astra поковырять чуть более подробно. Vue кайфовенький, но Vue, вот, кстати, мне что нравится, он не сильно поменялся за годы. То есть там нету Vue 15 версии, давайте так. Это вот React 19, да? А вот Vue, ну, третий. Мы пользуемся, все хорошо. Вот, короче, какие-то новые технологии периодически пробую, но экспертизу, к сожалению, уже, наверное, потерял. И вряд ли у меня появятся поводы прям экспертно погружаться. Ну, что поделать.
Полин, жги. Как у тебя дела?
Я задаюсь вопросом, кто я и что я периодически.
Ну, код ты пишешь?
Код я пишу, но штука в том, что за последний, ну, там не то, что вот именно 2025, но у меня случился сильный переход из какого-то фронтенда девапсарного контекста, где большую часть времени я по чесноку пишу ямлы для куба.
Я слышу слово «пес» в этом как почему-то. Девапсарный.
Вот, ну, девопсы иногда, да, называют себя так. Вот, и я перешла все-таки в что-то более максимально фуллстечное. В процессе перехода, во-первых, у меня просто атрофировалось чувство языка программирования. Ну, вот просто напрочь. То есть мне сейчас абсолютно все равно, на чем писать. Я сейчас, наверное, 30% пишу на хаке. Это типизированная пыха. Что и все друзья очень-очень надо мной смеются из-за этого. Вот. Но в целом у меня есть проекты и технологии для души, с которыми я играю, и мне фарфырно. Есть какие-то рабочие вещи. Вот если я выбираю для души, обычно у меня выбора два. Это будет либо плюсы, потому что, ну, мне просто очень нравятся плюсы, не спрашивают, почему. Вот. Либо это будет что-то питонячее, тайп-скриптовое. Ну, причем питонячее, я использую питон для дата-анализа, я не использую питон для того, чтобы писать на что-то на сервере, если тебе нужен сервер, возьми TypeScript, все будет хорошо. Еще я, на самом деле, для себя поняла после того, как... Ну, тут тоже, короче, Полина, использую технологии древних, есть такая штука, Flow называется, там, она жива еще. Вот, и, в общем, чем больше я пишу на Flow, тем больше я восхищаюсь тому, насколько хорош TypeScript. Причем восхищаться я начала чуть заранее от того, еще в момент, когда я писала только на TypeScript, я начала больше читать их блоги, и я увидела, насколько вообще крутые штуки они делают. И вообще, насколько это прикольное, интересное и достаточно естественное дополнение к JS, вот сложно было сделать лучше, мне кажется. Вот, поэтому именно с точки зрения языков мне все равно, но у меня есть преференции. Go, ну, короче, Go тоже хороший выбор, но у меня, к сожалению, глазки кровью плачут, когда я вижу, как выглядит то, что я получила, то, что у меня получилось. Ну, наверное, я когда-нибудь смогу делать это лучше. Вот, это с точки зрения языков. Мне просто стало все равно, на чем писать. Пиши хоть на чем-то.
То есть ты уже не фронтендер, что ли?
Я какой-то странный гибрид, и я, честно говоря, не знаю даже, что из меня получилось. Вот. И это, на самом деле, меня сильно беспокоит. Именно поэтому я пытаюсь как-то в своих пэт-проектах больше внимания уделять именно клиентской части, потому что, например, я разучилась верстать современным CSS-ом. Ну, потом я поняла, что я на самом деле никогда не умела. Я прям пошла на веб-дев, пошла проходить этот курс, чтобы, ну, осознать, что я забыла. У нас в каком-то выпуске там было, что что-то про RGBA, что ли. Ну, то есть там какие-то элементарные вещи, которые, ну, казалось бы, вот ты знаешь каждый раз, они просто уплывают из головы. Не, я пока не дошла до сценария, где я верстаю на флотах. Нет, пока флоты не наше все, но... Например, какие-то простенькие вещи вида контейнер queries. Там, ну, я просто никогда их не использовала, мне прям даже в голову не приходило. Вот, поэтому у меня есть pet-проект, где я go wild со всякими, со своими там, как ссылки расположить, какие радиальные градиенты мы сделаем. В последней версии там просто было, знаешь, это радиальный градиент колечками, как у гипножабы. Вот, но я решила, что не надо так делать. Вот, еще я для новых своих проектов пытаюсь заставить себя принять новые де-факто технологии, которые используются во всей индустрии. И тут у меня есть история такая довольно грустная про Tailwind. Я, ребята, честно старалась. У меня есть очень серьезный проект, который я делаю на Tailwind. И я просто стала меньше внимания уделять просто потому, что там Tailwind. Мне просто очень не нравится, и я не могу с собой ничего сделать. Вот. Отдельно, к тому же, у меня есть проект на лите. Вот. Лит приятно. Вот. Лит весело. А Tailwind, ну, я просто не могу себя заставить. Мне кажется, это что-то в моей голове повернулось, не знаю. Вот. Если говорить про именно какой-то дефолтный стек, если я хочу что-то быстро, я просто использую готовый генератор. Это либо NextCreateUp, либо Vite. Если я хочу экзотики, ну, там, короче, мейкфайлы пишут, вот это все, но я думаю, что это немножко аутсайд нашего скопа. А, ну да, и про AI-тулзы надо сказать. Честно говоря, для меня не то, чтобы все сильно поменялось. Я, наверное, very old-fashioned, но мне кажется, что вот то, что сейчас считается дефолтом, когда у вас есть агент, и он вот вам реализует фичу, я просто не могу этим пользоваться, потому что я сделаю это быстрее и аккуратнее. В каких-то небольших местах у тебя просто умное автодополнение, оно прекрасно, очень хорошо, и оно работает. Но именно вот end-to-end я ни разу не нашла для себя пользы в этом. Я, опять же, old-fashioned, поэтому учтите.
Ну а зачем тебе агент, если ты уже Полина?
Да. Не, ну, на самом деле, я еще, ну, так как это все очень интересно, я сама учу свои лолэмки, там, манюсенькие, вот, делаю себе рекомендахи какие-то, и, ну, вот в это погружаться очень интересно, именно вот в кишки, как это работает, какие там вам там трансформеры надо написать.
Ну, то есть быть автором, а не пользователем, да?
Ну, быть автором, на самом деле, для своей собственной сетки, если ты хочешь хорошего качества, и чтобы это было LLM или какая-то генерация, невозможно, потому что это, ну, очень-очень дорого стоит. Вот, там прям безумных денег, вот. Но у меня есть знакомый, у которого можно подрезать большую ГПУху, вот, и для каких-то своих игрушечек у меня получается, наверное, неплохо. Единственное, что стало вот хорошо в AI-тулзах, оно очень классно делает за тебя всю рутину, тебе пишутся хорошие тесты. Я сейчас, наверное, обижу кого-то, но скажу, что процентов, наверное, 70 тестов за меня пишет LLM-ка. Но причем и я обычно использую промпт вида «Напиши мне, пожалуйста, минимальный сабсет тестов, который протестит X, Y, Z», потому что если ты этого не делаешь, тебе получается простыня, и я думаю о людях, которые будут меня ревьюить, всегда стараюсь не писать тесты, а давайте проверим, что туда пришел null, потому что там нет null. Ну,
я шутку придумал. Знаете, почему LLM-ки пишут тесты лучше, чем разработчик? Потому что разработчики не пишут тесты.
Ну, по чесноку, это не шутка, Вадим. Ну, дело вот в чем, что если у тебя есть какая-то LLM-ка, она работает поверх твоей код-базы, и, ну, в общем, то качество твоей LLM-ки довольно сильно определяется тому, какая у тебя код-база.
LLM-ки знает твою кодовую базу лучше, потому что ты знаешь в кодовой базе те части, которые ты трогал. А если оно больше, если там много людей, то...
Да-да-да. И вот в этом действительно очень помогает. Мне довольно часто приходится делать такие ресерч-исследования. У нас очень большая кодовая база, и мне нужно ответить на какой-то специфический вопрос. Там и ответ очень сложный, учитывая, что там 500 слоев легаси, абстракции и всего вот этого. Здесь LLM-ка помогает, но процентов 50, что она тебе врет. Поэтому ты вот так общаешься, знаешь, как с твоим коллегой, который, ну вот он джун, он очень хочет промоушен, но пока не заслужил это. Такая, давай вот так вот.
Мне, кстати, очень помогает с редаксом. У меня снимает всю эту головную боль, когда непонятно, где там какие экшены, редюсеры, что там происходит. Прям говоришь, разберись по коду, что зачем здесь дернется и куда оно прибежит. И все, и пошел спокойно кофе пить, пока она там что-то делает. Пришел, прочитал. Красота.
Ну, проблема в том, что вот опять же, почему я не использую вот эти агенты из коробки, что по дефолту тебе сгенерируется код, который твоему коллеге будет прям некомфортно ревьюить. Я не видела других примеров, потому что оно, конечно, учтет все ограниченные условия, оно, конечно, будет с точки зрения реализации максимально вот придирчиво к деталям, но твой самый нужный кейс оно, во-первых, пропустит, а во-вторых, оно сгенерирует такую лапшу, которую, ну, типа просто сложно читать. Мы до этого обсуждали, что вот новости ты читаешь и спотыкаешься на каждом предложении. А на самом деле с кодом все то же самое. Если ты хочешь, ну, типа не усложнять жизнь твоим коллегам, тебе нужно написать так, что ты, посмотрев 4 места, поймешь, что происходит. Вот я не видела хорошего кода, именно генеренного агентом, чтобы было так. Я разные пробовала.
Мне иногда агенту хочется сказать, ну что ты флексишь, ну никто так код не пишет, никто столько комментариев не пишет, никто так не выпендривается, столько не ложит, в смысле логов столько не пишет и так далее. То есть просто ты видишь иногда перед собой отличника, и иногда противно, хотя, может быть, потому что ты так не можешь, не знаю.
Он там, где надо, отличник, а там, где не надо, он такой,
ну,
короче.
Ну да, кстати.
Вот. Ну это... Вот, тулинг очень мощный, и он нам супер-мега помогает. Я ни в коем случае не говорю, что не надо этим пользоваться. Этим надо пользоваться, но все-таки, пожалуйста, делайте это осознанно. Вот, как-то так.
Леш, спаси нас от LLM-стандартов. Какой код пишешь ты, на чем ты его пишешь, и что как?
А я-то что, я же менеджер, я не пишу код.
Да ладно.
Не, ну я правда, на самом деле, в моей профессиональной деятельности...
Ну нет, да... Пока никто не видит.
Ну ладно, смотри так. Писать профессиональный код мне нет совершенно необходимости. Но как хобби, оно, конечно, присутствует и никуда не девалось, и так далее, и так далее. И на самом деле за последнее время вот все, что произошло и с выходом редактора Z, про который я вам всегда напоминаю, и на самом деле про LLM-ки и про агентское кодирование, это кайф от... который ты получаешь от кодинга, вырос, конечно, в разы. Вот вы не поверите, но пока, когда Атом умер и пришлось перейти на VS Code, если честно, VS Code открывать не хотелось. Вот прям желания такого не было. А с Z-ом прямо вернулось вот это, вот, знаешь, ощущение, что мне хочется открыть редактор. Если честно, я часто тексты сейчас пишу просто в Z.
Он настолько хороший?
Ну, для меня — да. Раньше когда-то был YaoWriter, да, прекрасное приложение, оно до сих пор есть, но вот в нем они потеряли в какой-то момент в своем развитии именно то, что нужно. А Z сейчас, это вот, знаешь, это то, для чего я раньше заметки, например, открывал тоже. Ты открываешь для того, чтобы быстро набросать текст, даже не сохранять нигде, удалить и забыть. Z прекрасно с этим справляется, это просто чудо.
Леш, я надеюсь, рефералки работают, потому что я сейчас периодически открываю Z, когда у меня код навороченный на современном CSS, и VS Code подсвечивает его чудовищно. Я открываю в Z и такой, подсветка хорошая, да. Но интерфейс незнакомый.
Я вас добью, понимаешь, тут же это ж как.
Okay.
Сложно быть первопроходцами всегда. Z прекрасный, на мой взгляд, и вот он мне, например, дает ощущение комфорта, приятности от взаимодействия с кодом в том числе. Ну, потому что он чистенький, красивый и так далее, и так далее. А LLM-ки это просто, вот правильно Андрей сказал, они очень сильно упрощают время, которое ты тратишь на погружение в разные и знакомые, и незнакомые части там фронтенда, разработки, не обязательно фронтенда, а всего подряд.
А какой у тебя самый комфортный, самый любимый бойлерплейт, если нужно положить сайт в интернет сравнительно простой? Ну, без базы, может быть.
А слушай, я же как системный администратор-девопсер бывший, и как бы у меня...
Поэтому ты с базы начинаешь, да?
Нет, у меня есть... Ну, я разворачиваю все сам.
Окей. А интерфейс и фронтенд на чем?
На ваниле. Ну, то есть, типа, у меня нет сложных приложений никаких, мне достаточно, типа, небольшого JS для интерактивности какой-то, и все, мне не нужно SPI-приложения генерить и так далее, и так далее. То есть, я на самом деле... В том числе, когда прочитал новость про... Ну, не новость, а комментарий, который ты скидывал, что хорошо бы нам подсвечивать и другие фреймворки непопулярные. Я для себя, на самом деле, галочку отметил, что я давно хотел посмотреть Svelte последний и SvelteKit к нему и так далее, и так далее. Потому что плюс-минус, кажется, он дает именно то ощущение от взаимодействия с инструментом, которое, на мой взгляд, должно быть правильным. То есть вот без переусложнений и так далее, и так далее, и так далее. Плюс сейчас я вот по сути, знаешь, я пропускаю сознательно вот весь этот период SSR-генерации, не SSR, а CSR-генерации, да, прямо на клиенте. Потому что, ну, ладно, будет странно, если я буду говорить сразу, да, что мне сразу казалось, что это путь в никуда. Не буду так говорить, вот.
Ну, в смысле, если это Gmail, то это понятно, зачем оно, а для всего остального зачем?
Да, и кажется, мы проходим этот этап. И вот у нас мы пытаемся сбалансировать эту систему, и, понятно, есть место, где у тебя исключительно CSR должен быть, а есть места, где у тебя SSR, там, вперемешку с SSG, и как бы там в зависимости от того, что тебе нужно. И для того, чтобы это все упростить, появляются инструменты, фреймворки, которые это упрощают. И если Next.js — это как бы это слишком большая черная коробка, в которой фиг пойми, что внутри, то SvelteKit, кажется, больше подходит для этого. Мне хочется посмотреть на это, и я вот себе такую зарубку, знаешь, на следующий год взял, что хочется посмотреть, попробовать в деле, насколько там те маркетинговые заявления, которые на лендингах рассказываются, насколько они хорошо работают фактически. Потому что, ну, для фреймворков должна быть какая-то альтернатива, иначе вот у нас какой-то прям застой получается.
Полина, не согласна?
Не, я просто хочу поделиться уроком, который я выучила, когда начала пользоваться Astra. Это было очень смешно. В общем, у Astra особенность в том, что если вы не поставите директиву «пожалуйста, тащи клиентский код», никакого клиентского кода, в принципе, не будет. И в какой-то момент я, значит, просто забыла поставить эту директиву на ряде штуковин, которыми я пользовалась, посмотрела... Работает неплохо, в принципе, клиентский код уже не нужен. Ну вот. И с тех пор я как-то стала чуть-чуть более позитивно относиться к Astra и чуть-чуть более скептично ко всем другим инструментам. Тут можно уходить в глубину и рассказывать о том, что сейчас, используя вот эти вот кучу директив и серверные компоненты, все стало прям совсем странным, непонятным. Вот, но вот этот вот милый подход, ну, ты знаешь, вот ты просто HTML-ку пишешь, и вот ее видно, ну, прям старый добрый ламповый стек, вот прям такое. И удивительно, что сейчас это нас начинает восхищать. То есть, типа, для меня это, вау, а что, не надо тащить вот такой вот бандл на клиента, ты просто напишешь HTML-ку, она будет работать.
Но это тот дефолт, который должен быть. Ну, то есть, условно, Мне кажется, что если ваш фреймворк не дефолтится в ноль JavaScript, если он не нужен, то зачем вы пишете этот фреймворк? Почему? Ну, то есть, если он не перформант по умолчанию, если он недоступен по умолчанию, если он неадекватно работает по умолчанию, то если нужно его допиливать, чтобы он стал быстрым, доступным и удобным для пользователя, не для разработчика. Для разработчика всегда DX — это типа вау. А вот для пользователя, если по дефолту нехорошо, то что вы делаете во фронтенде?
Мне кажется, все-таки большинство проблем, про которые мы читаем, всяких граблей, которые мы получаем от взаимодействия там, с современными фреймворками, они не потому, что фреймворки настолько плохие. Все-таки они тебе дают маленькую базу. И вот что ты дальше с ними делаешь, вот это полный ужас. И часто, ну, как бы тебе фреймворк должен... Фреймворк, да, именно. Он тебе должен давать такую концепцию и такие ограничения, то есть рамки, в которых как бы ты в целом будешь делать норм. А у React же нету, это же не фреймворк, правильно? Он тебе не дает какие-то правила, да? Ты их собираешь сам на скорую руку. Вот мы в предыдущих подкастах обсуждали, что когда наброс был, да, что у React главная проблема, что 100 мнений в интернете, как правильно писать приложение на React. И никто толком не может понять, как же правильно, а самое главное, через месяц будет еще несколько правильных вариантов. Вот, и это рождает проблемность, да, то есть то, что мы руками своими делаем. Мне кажется, фреймворк должен давать хороший DX как направление действий, да, твоих, потому что дальше ты все-таки пишешь свое приложение, и именно то, как ты его пишешь с фреймворком, и уже и влияет на скорость, на удобство для пользователя, на быстроту и так далее, так далее, так далее. Можно сделать с ужаснейшим фреймворком очень хорошее приложение. Когда ты хорош в этом, когда ты понимаешь, что ты делаешь. И можно сделать с прекрасным фреймворком просто ужасающее приложение. То есть это вот к вопросу о наших навыках, о том, что, опять же, о чем мы говорили в начале, у нас нет времени читать новости, мы не хотим копаться вглубь, мы хотим, как бы у нас клиповое мышление, мы хотим вот быстренько по крупицам информацию взять и пойти дальше. Использовать LLM-ки, они нам напишут кучу кода, и все, мы рады, мы уже как бы, я и фронтенд-инженер, и типа все хорошо.
А сейчас я предложу вам вспомнить какую-то вещь, одну, или сколько вам придет на ум, которая, сколько мы про нее не говорим, или сколько бы она вас не бесила, сколько бы она вас не расстраивала, какие-то подходы, взгляды, технологии, не меняется. Все еще бесит и не хочет меняться. В общем, что-то, что, на что вы смотрите и думаете, сколько лет прошло, а оно все с нами.
Ну, меня прям... Как-то это не то чтобы подход, наверное. Короче, что меня бесит? Восприятие фронтенд-профессии рядом с разработкой, а не как разработческой. За все эти годы чуть-чуть поменялось иногда какое-то отношение, потому что фронтенд стал тяжелее, но я все еще периодически вижу, что разработка и фронтенд, и я такой, в смысле? А нельзя было сказать просто разработка? Или да во фронтенд, ну что там вкатываться, я сейчас это, вот я бэкэндер, я за два дня разобрался, вот смотрите, админка уже готова. Короче, все еще есть иллюзия. Ну как иллюзия? Это на самом деле не иллюзия. Фронтенд все еще легок для того, чтобы в него вкатиться за две минуты, но некачественно. Ну, в смысле, ты просто что-то просишь, там, не знаю, LLM-ку, она тебе что-то собирает, все, у тебя же работает. Ну, как-то работает.
Я не согласен. Можно я прямо тут тебя прерву, потому что, на самом деле, это неправда. Правда в том, что проще всего сейчас вкатиться с пыхи. Это бэкэнд-разработка. Фронтенд-разработка, чтобы вкатиться, нужно, я не знаю, в 200-300% больше знаний и навыков получить, чтобы сделать хоть первое маленькое что-то. В пыхе практически ничего. Так что я не согласен с тобой.
Хорошо. Ну, ты как бы все-таки занимаешься образованием в этой сфере, наверное, шаришь чуть-чуть больше с точки зрения вкатунов. Ну, в смысле, через тебя проходят те, как раз которые вкатываются в профессию. Но то, что я вижу вокруг себя, все еще есть вот такое... Ну, не знаю, как это вот такое отношение, чуть-чуть пренебрежительное к фронтендерам.
Снобизм.
Может быть. При этом, на самом деле, парадокс-то в том, что питонистом сейчас стать гораздо проще, спасибо LLM-ку. Ну, в смысле, я, будучи классным фронтендером, сейчас могу быстренько нагенерить скрипты на питоне из-за того, что это суперпопулярный язык у бэкендеров для всяких таких автоматизаций. LLM-ку замечательно его понимает. Да, я, конечно, точно так же буду в катун, который что-то написал и не очень понимает, как оно работает. Ну, короче, забавно, как индустрия повернулась. В общем, это бесит, жутко бесит, потому что Блин, мы с вами 500 выпусков записали про то, как фронтенд писать. Если бы там все было так просто, я думаю, вы бы выпусков через 5 такие, ой, ну темы закончились. Вот. Но все еще обсуждаем, все еще есть о чем поговорить, все еще не соглашаемся, все еще у нас вот 5 разных мнений может быть на один и тот же вопрос. Непростая профессия. Вот я надеюсь, что потихонечку здесь начнет что-то меняться. Очень хотелось бы, чтобы восприятие фронтендеров было чуть-чуть более серьезным, потому что, ну, блин, сейчас, в 2025 году, профессия фронтендера гораздо сложнее, чем была, ну, вот когда я вкатывался в это там 15 лет назад. Раньше действительно можно было прочитать какую-нибудь книжечку в CSM формате, собрать демку, и вот я уже вебмастер, потому что на рынке мало вебмастеров. Ты можешь быть вебмастером, когда вас всего 10 на районе. Вот. А сейчас конкуренция, знаний больше надо, LLM-ки там тоже уже как будто бы... Каждый релиз, вот, наш там новый суперкрутой AI научился генерить фронтенд не хуже там джуниор-разработчика. Уже даже такие бенчмарки, блин, есть. Ну, ладно, посмотрим, что будет дальше.
Ну, я вообще в сторону сверну. У меня просто две боли есть, и одна заключается в том, что каждый раз, когда я начинаю новый проект, будь это работа или что-то еще, иногда мне нужен готовый UI-кит с хорошей когерентной дизайн-системой. Что-то, что круто бы адаптировалось под твое приложение, чтобы ты могла там писать и со стилями, и без, и вот это все. И нет таких. Ну, либо я очень плохо ищу, либо нет таких, потому что каждый кит, который есть, он несет какие-то странные зависимости, которые тебе не нужны в проекте. Он несет какие-то странные подходы, которые ты не хочешь. Он несет, не знаю, сайт, который не грузится. Вот нормального UI-кита, чтобы ты взял, работало, было хорошо, с какими-то расширениями я для себя пока не нашла. И каждый раз приходится брать что-то новое. Нету, ну вот если, опять же, вспоминать, да, React, тут есть библиотека React, да, она существует там годы, и вот оно идет и улучшается. Но альтернативного, хорошего, ну, я не хочу обижать существующие киты, они крутые, классные, но вот что-нибудь такое, чтобы вот просто взял, оно заработало, и оно расширяемо, на разумных дизайн-принципах, ну, вот я не могу найти. И это, наверное, бесит. Очень бы хотелось, чтобы моя хотелка когда-нибудь решилась.
На самом деле мы тут недавно на круглом столе с Лешей Назаренко, нашим патроном, разгоняли идею о том, что, ну, смотрели на, например, то, как это выглядит в мобильном стеке, а там, напомню, каждая новая iOS-версия Apple нам складывает готовый дизайн-кит всей платформы в Figma, и у тебя все есть. Ты можешь из Xcode тащить все тебе необходимые элементы, их реализация тоже уже есть, и ты как бы быстро все набираешь. И мы как раз разгоняли с Лешей идею того, что в веб-платформе в целом, ну вот, то, что те технологии, которые сейчас появляются, это тот фундамент, на котором вообще веб-платформа могла бы со временем выдавать свой собственный UI-кит. Это в том числе в виде дизайн-системы прям в Figma, либо еще где-то с помощью там дизайн-токенов связывать это все с твоим, ну, я имею в виду оптимизацию, да, связывать с твоим кодом прямо в коде, да, а так как реализация всех этих элементов, она либо нативная прямо в браузере, либо готовая с помощью веб-компонентов, которые тоже готовы от веб-платформы и поставляются вместе с ней, ну, через тот же самый NPM, у тебя как бы рождается такая история, когда у тебя вся база, которую тебе дает дизайн-система, она у тебя есть, и она тебе паблишится прям платформы при каких-то больших мажорных релизах. Есть в этой утопической идее несколько проблем. Во-первых, у нас нет мажорных релизов, и это проблема, да, непонятно, когда шипить это. Но в целом, ну, мне кажется, веб-платформа могла бы в эту сторону двигаться, потому что иначе вот у нас будет, да, куча поделок. Ну, и в первую очередь оно должно быть headless, да, то есть оно не должно быть привязано ни к какому фреймворку, любой фреймворк это может использовать у себя и так далее, и так далее. Но это так, это мысли в светлое будущее, где мы могли бы оказаться.
Ты сегодня уже упоминал CSS Day. В этом году там был офигенный доклад Тима Нгуена из WebKit про стилизацию форм и то, про спеку, над которой он и много других людей хороших работают. Спека, которая позволит нам одним свойством ресетить формы до классных браузерных дефолтов, и вот на основе этого дизайн системы не нужно будет. То есть это очень классный старт, очень классный задел на будущее, чтобы получить минималистичную дизайн-систему встроенных браузер-компонентов, которые Times New Roman с бордером двухпиксельным черным и так далее, ну, или светлым в темной теме. То есть я вижу, что на основе этого с похожим же подходом к стилизации, которой нет, есть базовая, которую очень легко переопределить, могут появиться вещи поверх, по сути. Это очень хороший пример, потому что сейчас над этим работают люди, которые занимаются спеками, UI, всем остальным. Они делают так, вот, чтобы это просто можно было на века внедрить в браузеры. И вот это, во-первых, хороший пример для всех, кто хочет что-то подобное делать. Во-вторых, через несколько лет я вангую, это у нас следующая тема, я вангую, что эта штука будет очень важной.
Это вот как раз, да, ты абсолютно прав, это как раз те кирпичики, которые формируют фундамент, на котором можно было бы вот такую историю развить. Там просто проблема еще с двух сторон идет. Вторая сторона — это бедность самого количества компонентов в веб-платформе в текущей. На самом деле, если ты посмотришь на любой UI-кит, он тебе выдает там в 2, в 3, а часто в 4 раза больше набор компонентов. И можно сказать, да это все не нужно и так далее, и так далее. Но мы брали ребят там типа из там, больших каких-то маркетплейсов или больших бигтеха, и им все это надо. И вот пока не будут удовлетворены потребности больших игроков, оно не будет, ну, хорошо развиваться. Ты же понимаешь, да? То есть типа нужны компоненты. То есть по идее веб-компоненты они могли бы заменить, да? То есть не обязательно же тащить сам компонент прямо в браузер. Можно просто собрать на базе там всех спек текущих, да, хороший проработанный веб-компонент и выдать его сообществу. Ну, тут вопрос уже распространения этого, версионирования, тоже проблема. И, Полин, возвращаясь к твоему вопросу, тебе попробовать я советую веб-асам, который как раз зарелизился же недавно. Мы не брали эту новость в подкаст.
Фонд Awesome, Web Awesome, вот это все, Shoelace, на основе чего оно всего построили.
Да-да-да, там, где типа самые крутые дядьки сидят, наши с вами любимые девелопер-адвокаты бывшие и так далее, которые решили как раз собрать именно там с помощью веб-компонентов, в том числе проработанную с точки зрения доступности, оптимизации и так далее, набор UI-компонентов, которые можно, ну, брать и использовать. Ну, там кусок большой, конечно, он платный, и это проблема будет, наверное, но в целом посмотреть можно.
Да, спасибо, я обязательно попробую, и как, наверное, фоллоуап этого, не совсем, но чуть, но частично фоллоуап этого, что в результате я ни разу, ну нет, неправильно, в 8 случаях из 10 я обязательно сталкиваюсь с проблемным типизированным инпутом. Вот я не знаю, как люди это делают, и мне кажется, что если бы вот, может быть, хотя бы нормально типизированные инпуты сделали нормальным компонентом, это бы где-то использовалось, было бы полегче. Настоящая боль. Каждый раз, когда тебе надо ввести телефон, это невозможно сделать. Никто не может решить эту задачу годы. И в дополнение пароль. Ну, знаете, Password Game есть очень смешная. Вот я, честно, в эту игру играю, ну, раунда до третьего, плюс-минус с каждым парольным инпутом, который только есть. Это просто сводит меня с ума.
Вот знаешь, как раз компонент с телефоном, вот это точно должно уезжать в браузеры, потому что это очень сильно связано с интернационализацией, локализацией, требованием каждой страны к этому и так далее, так далее. Это тащить в JS-библиотеку, да забейте. Ну, как бы, не надо этого делать. Лучше, чтобы это на базе тех знаний, которые браузер и так внутри себя содержит, вот, чтобы он нам выдавал такой компонент.
OpenUI над этим работает, есть черновики, можно к ним на сайт зайти, посмотреть, что они там, что они такого придумали. Но, по-моему, прям активная работа над ним не иметь. Ладно, кого-нибудь еще что-нибудь бесит?
Я, наверное, дзена достиг, меня ничего не бесит. Если чего-то не хватает, значит, у нас еще есть работа. То есть мы это можем написать, и поэтому как-то спокойно.
Не, а именно не то, что не хватает, а то, что вот какой-то тренд, который длится и длится и длится, а люди все умнее не становятся?
Нет, у меня нет такого восприятия. Единственное, что меня бесило, это ноутбуки на процессоре Intel. С тех пор, как у нас появились M1 и далее, так совсем ничего бесить уже не стало. Спокойно сижу до работы.
Ну ладно, хорошо, тогда я скажу, что меня бесит. Наверное, не сильно меняет эта ситуация с годами. То, что высокомерие разработчиков. Разработчики себя настолько комфортно чувствуют, им платят хорошие деньги обычно, у них сравнительно непыльная работа бывает, ну, то есть в массе. То есть бывает исключение, я понимаю, там вам могут платить немного, у вас может быть отвратительное начальство, это у вас единственная возможность работать, ну, что поделать. Но в целом в бигтехе, в средней техе, мне кажется, это довольно хорошая и все еще элитная работа. И разработчики становятся высокомерными в том смысле, что они такие, ой, ну мне нужен фреймворк с хорошим DX-ом, мне нужно... Я вот под этот браузер писать не буду, потому что дурацкий браузер, в нем ошибки. Я буду писать только под тот браузер, ну, которым я пользуюсь, мой основной браузер. Остальные браузеры не правы. Я не буду изучать вот эту новую API, новую технологию, потому что, ну вот, не знаю, в каком-нибудь фреймворке, которым я пользуюсь, она уже реализована. Зачем мне эта платформа, шмлатформа? Ну, то есть, как бы, я работаю в своем фреймворке, у меня все хорошо. И так далее, и так далее, и так далее. Или там, не знаю, доступность. Но у меня нет такого требования. Зачем мне этим заниматься? То есть, вот такая вот штука, что давно у меня возникло это ощущение, оно никуда не девается, все, к сожалению, что разработчики приходят на работу поиграть, а им за это еще деньги платят. И когда им говоришь, что ваша работа делать хороший интерфейс, некоторые всерьез удивляются. Типа, чего? Моя работа, ну, чтобы таски закрывать, моя работа, чтобы интересно код писать, чтобы, ну, мне было интересно, мне было хорошо, чтобы мне было, чтобы я мог быстро какую-то задачу решить, чтобы бизнесу помочь. И когда разработчики начинают рассуждать, что бизнесу нужно, на это тоже очень часто очень без слез не послушаешь. Потому что все пытаются быть очень так погруженными в бизнес, но не все понимают, что бизнесу нужно, на самом деле, мне кажется. В общем, высокомерие разработчиков, мне кажется, если бы мы все были чуть-чуть поскромнее, в том смысле, чтобы мы думали о том, что мы делаем, что в итоге попадает людям, которыми пользуются интерфейсами. Пользователи тупые, не понимают, что на эту кнопку нужно нажать. Браузер дурацкий, потому что баги с багами шипятся. И под этот браузер я разрабатывать не буду, потому что, ну, я выше этого. Вот такие вот вещи, мне кажется, как портили фронтенд лично для меня, так и портят. И я пока света в конце тоннеля не вижу. Это я такой злой?
Это мы их так воспитали, ва-ха-ха.
Не, мне кажется, все-таки света становится чуть-чуть больше. То есть я с тобой согласен, что это высокомерие присутствует. Я абсолютно согласен, что вот особенно, простите, вкатуны, но вот те, которые реально вкатываются за деньгами в профессию, у многих вокруг себя, опять же, давайте обозначу контекст, я могу там быть в каком-то пузыре таком. Но вот есть вот эти вкатуны, которые такие, да я здесь денег заработать, мне неинтересно, что там пользователю, вот бизнес принес мне таску, я эту таску сделал, все, супер. Что вы от меня еще хотите, какой accessibility? Ну, тикет заведи, я сделаю тебе accessibility. Начинается вот такая вот игра с менеджерами, а менеджер, ну, что он у тебя accessibility заводить-то будет? Он решает задачи бизнеса, да, вот начинается вот эта вот катавасия. Но вокруг меня все-таки происходят позитивные изменения, что разработчиков потихоньку приучают думать не делать просто задачки, которые тебе нарезали и в Jira куда-нибудь поставили, а реально делать хорошо пользователю. У нас появляется там Core Web Vitals, который тебя так или иначе заставит сделать перформанс адекватный.
Так это ж не ты, тебя заставили, тебя Google заставляет.
Да, но это вот это тебя заставили, это тоже один из способов, как в эту историю добавить чуть-чуть больше радости и света. Accessibility законами потихоньку выравнивается, тоже хорошо. Ну, то есть, к сожалению, это не исходит от самих людей, хотя, опять же, вот у меня, допустим, я своей командой в этом плане горжусь. Возможно, потому что мы уволили всех, кто были плохие разработчики, оставили только хороших, простите. Да, я доброжелюбный бородач Никита Тупко. Но у меня в команде как-то вот адекватное понимание, что нужно делать хорошо. Не нам, разработчикам, а делать хорошо пользователям, для которых мы делаем продукт. Вот у нас какая-то эта культура есть, и я очень рад, что я в такой команде работаю.
А кто не согласен?
Это поговорим, там ревью скоро.
Хорошо, что я не в Никитиной команде. Никит, не увольняй меня, пожалуйста. Вот, но мне кажется, что все-таки мы путаем два типа разработчиков. Есть разработчики и перфекционисты, а есть разработчики-хакеры. И наша проблема в том, что хакеров их очень сильно больше. Что делают хакеры? Это у них есть задача, и они пытаются сделать все, чтобы ее решить. Вообще неважно как. Дальше эту культуру хакерства, ее на самом деле довольно сильно поощряют. Особенно она поощряется в каких-то крупных legacy-кодбазах, когда, в принципе, у тебя выбора тоже особо нет. И еще это очень частое явление на ранних стартапах, где набирают ребят не очень опытных, и у них нету сильного ментора, который бы мог отучить их хакать и приучить к чуть более системному подходу. В результате, если у вас нету в костяке команды сильного разработчика, который бы пытался топить за хорошие вещи, ваша команда вырастет вот в это, которая всеми правдами и неправдами пытается закрыть задачку в Jira. Есть хороший показательный пример, когда было требование ввести, значит, accessibility, и все начали добавлять wild, this is a button. Ну, просто как код гены бахнули. Вот. Ну, и на самом деле эту проблему решила, accessibility coverage просто подрос, все очень классно, все хорошо. Откуда берется такое забавное противоречие, что есть люди, которые пытаются задиктовать хорошие стандарты, хорошие кодовые практики в твоей кодовой базе, это линтеры, это вот это все. И в целом вот эти вот все линтеры, все правила, они настроены на то, чтобы тебе помочь написать хороший код. И если ты как хакер-разработчик пытаешься их обмануть, а не сделать то, что они тебе предлагают, вот ты достигаешь успеха, как правило, быстрее, но результат такой не очень. И вот мне кажется, возможность фильтровать подобное и останавливать подобное, когда ты менторишь своих коллег, которые чуть менее опытные, вот это основа, потому что до тех пор, пока, да, мы можем вводить стандарты, но эти стандарты их просто будут уничтожать пламенем и напалмом. Например, я помню историю про то, что для того, чтобы... Да, на самом деле, мне кажется, ну, все так делали. Для того, чтобы круто хакнуть Core Web Vitals метрики, ты просто кидаешь какую-нибудь большую супер-мега див, залитый сплошняком текстом. Ну да, и у тебя тогда будет хороший скор для первого большого элемента. Ну, это поменяли сейчас уже, но тем не менее. То есть, типа, как только появляется требования, тут же появляется хак. И вот это вот.
Я хотел на самом деле добавить, что Полин, ты говоришь, поделил разработчиков на две части, но на самом деле Никита прав. Есть третья часть. И этот кусок очень большой, и он становится все больше и больше со временем. Это люди, которым абсолютно пофиг на всю веб-платформу, абсолютно пофиг на удобные интерфейсы и так далее, так далее. Они пришли, как и в любой другой профессиональной среде, просто деньги зарабатывать. Им как бы ваши вот эти вот все дела, высшие какие-то призвания и так далее, да до фени. Они на работу ходят, как и люди ходят на завод на работу и так далее, так далее. И таких очень много появилось за последнее время. Возможно, их нету в вашем информационном пузыре, но их, поверьте мне, очень много сейчас на рынке. Им абсолютно пофиг. Все часто, о чем мы говорим. Им нужно как можно быстрее доставлять фичи впрод, они получают за это деньги, и они делают минимально необходимое для того, чтобы получать свою зарплату. И, к сожалению, ну, с этим особо побороться, ну, не знаю, мы можем на это, конечно, тихонечко влиять, там, сидя тут в коморочке, да, но как большое явление на это особо не повлияешь. Это связано с тем, что профессия растет, индустрия растет, и в ней появляются не только люди, которым это важно и интересно, которые хотят и любят этим заниматься, а и люди, которым, ну, они за деньгами пришли.
У меня для вас хорошая новость. Если вы нас сейчас слушаете, вы не такие. Давайте на чем-нибудь позитивном закончим. У нас есть блиц, что ли.
Подожди. А ты меня не хочешь спросить, какая у тебя боль, Леша?
А ты же вроде про все свои боли рассказал. Ну, давай.
Нет, ты меня не спрашивал. Я присоединялся к чужим болям.
Леша, какая у тебя боль?
А на самом деле, коротко. Есть бесячая штука, которая на самом деле не меняется за все эти 10 лет, по моим наблюдениям. Как раньше middle, senior разработчики закрывали глаза на все развитие и изменения, что происходит в веб-платформе, так до сих пор это и происходит. Как бы мы с вами здесь ни старались, не влияли, не подсказывали людям, что вообще-то у нас очень много всего меняется, нам нужно использовать более нативные методы, там браузеры развиваются, фреймворки растут и так далее, и так далее. Люди до сих пор, у них запихнуто все в Babel, Babel транспилирует это до, я не знаю, какой-то ужасной версии JavaScript, и им дела нет до того, что происходит. Я, ну, серьезно, недавно у нас была просто комичная история, как ребята, которые занимаются большими дизайн-системами в крупных компаниях, понятия не имели о существовании маленького элемента Data List. Не в смысле они, типа, знали, попробовали, и он им жал, и они не хотели им пользоваться. Они понятия не имели, что он вообще существует. А когда они на MDN посмотрели примеры и увидели, что, ну, типа, ничего себе, как он умеет. Он и так умеет, так это то, что нам надо. И, понимаете, вот эта история, это не единичная история. Оно очень часто повторяется. И за все это время, а мы, на самом деле, Вадим, ты прав, мы очень сильно влияем. И те ребята, которые нас слушают, наверняка не такие. Но не меняется.
Я достаточно хорошо помню, когда у тебя был, когда мы обсуждали HTML-элемент input type date, и ты говорил, еще помню, в HTML-академии, когда я там работал, и ты говорил, что типа, да не нужно его использовать, потому что его нельзя стилизовать, потому что там эти слэшики, еще что-то такое, если у тебя дизайн другой, ну и чего? И чего ты с ним сделаешь? Input, к сожалению, DataList очень такой же. Это все еще мертворожденный элемент, который нормально не стилизуется, нормально не работает, у него не очень хороший IP, и периодически раз в год в релизах браузерах что-нибудь такое, что типа, ой, мы сделали его чуть менее кривым, но он все еще кривой. Это то, что вот выкинули в платформу, но не очень хорошо подумали. Это как, не знаю, первая версия диалога в Хроме. Все от нее плевались.
Но проблема не в этом. Веб-платформа может из себя, ну вот это, изрыгать, да, какие-то вещи, которые, ну вот, ну не вышло, да. Проблема в незнании. То есть, типа, вот та самая насмотренность, которая должна все-таки формироваться у тебя к, я не знаю, к позициям сеньора, я не знаю, архитектора, лида, тех лида. Ты же почему на этих позициях работаешь? Не только потому, что ты эффективно умеешь шипить код вовремя, который как бы работает, ну, больше, чем месяц. Ну и потому, что у тебя есть достаточная насмотренность, и она не падает со временем. Типа, нельзя сделать хорошую насмотренность в определенной точке времени и забить на это. У нас не так все работает.
Все-таки давайте о позитивном. Куда все катится? О чем мы будем говорить в 600-м эпизоде? Давайте повангуем. Блиц какой-нибудь. Вот что вы видите через 2 года?
А почему ты думаешь, что это позитивно? Это просто будущее.
Хорошо, негативно, негативно. Повангуй негативно.
Ну, я верю в интероп и верю, что многие фичи выровняются. Мне очень нравится этот процесс. И я вангую, что мы все еще будем обсуждать интероп через какой-то... Может, его переименуют там в какой-то момент, но мы будем его обсуждать. И я почему-то... Вот у меня такая диванная аналитика. Мы начнем обсуждать какой-нибудь 4-й браузер. Или 5-й, если Edge считать. Вот несмотря на то, что Chromium везде, повсюду и так далее...
Ты про движок.
Как движок, да. Вот я имею в виду 4-й движок. Сейчас у нас есть WebKit, сейчас у нас есть... Что там у Firefox? Ну, Firefox, в общем-то, я его как движок, как браузер. Gecko?
GeckoFox, ага.
Уже GeckoFox. Вот видишь, я его не назвал правильно. И есть Chromium, на котором сейчас, типа, новый браузер появился. Смотришь Chromium, еще один новый браузер. Да тоже Chromium. Ну, в смысле, это перебор немножко. Я вангую, но, опять же, в плохом смысле вангую. У меня нет никакой такой прям аналитики, которая к этому может привести. Но мне кажется, что в 600-м эпизоде какой-то еще дополнительный движок появится, который будет больше, лучше отвечать требованиям современности. А это все идет из того, что я верю. Мы начнем обсуждать новые вещи. LLM и прочее вот это все точно изменит способ потребления контента. А так как браузер — это инструмент для потребления контента, там должны произойти какие-то изменения, связанные не только с тем, как мы прямоугольнички и пиксели перекрашиваем. Вот-то так вот я думаю.
Если вам интересно, ключевые слова Lady Bird, Servo и Flow. 3 браузерных движка, которые сейчас пытаются догнать существующие браузерные движки. У них разные мотивации, разные финансирования, разные вообще представления о прекрасном. Но погуглите, если вам интересно.
Ну, во-первых, вот Никита сказал, что браузер — это инструмент для потребления контента. Мне кажется, что это должно измениться, и измениться довольно сильно, потому что нативные API-шки, которые еле-еле там вползают в браузеры, мне кажется, что они продолжат вползать, и в какой-то момент они вползут настолько, что это будет не инструментом для просмотра контента, это просто будет инструментом плюс-минус для всего. И я ожидаю, что подъедет побольше всяких интересных низкоуровневых API. Я ожидаю, что мы сможем очень, что еще больше приложений будут портироваться и писаться чисто под веб, и этого будет более чем достаточно. Ну, куча примеров, фотошопы, фигмы, не знаю. Но метод, которым это будет производиться, он тоже улучшится. Ну, просто вас мы там подвезли все, что надо, чтобы это работало хорошо. Поэтому мне кажется, что станет более нативным, он станет ближе к нативной платформе, то, о чем мечтают PWA-ши. Вот я, наверное, чего-то вот такого ожидаю.
Я тоже повангую, но я подпою по линии, потому что у меня похожие мысли. Если вы не заметили, то вот этот вот бум браузеров в последнее время, они хоть все LLM-ные, все на Chromium почти, это все равно бум, это все равно интерес. И еще один важный пузырь, уж не знаю, лопнет он или сдуется, вот LLM-ный, понял, что браузер и веб все еще лучшее окно в мир информационный. Не App Store, не маркетплейсы, не нативные платформы, а именно веб. И поэтому запускаются браузеры, а не приложения с окошком. Это все-таки для меня выглядит как второе дыхание веба. И я вангую, что будет больше, интереснее и круче через 2 года, в частности, из-за денег, которые придут с LLM, в частности, из-за того, как поменяется рынок поисковый, браузерный и все остальное, уже сейчас видно, как он меняется. Вот такой вот у меня глобальный, что ли. Я чувствую, что у веба появилось, уж не знаю, не второе, даже не пятое, но какое-то там 7-е дыхание, и я его чувствую.
Наверное, хочется еще добавить, что, ну, я вижу, вот Никита спросил, а точно это позитивно? Мне кажется, что да, потому что все становится, ну, вот серьезно, сильно лучше. Если смотреть на инструменты, которые нам, именно на нативный инструмент, который нам предоставляют, они уже стали лучше. И мне кажется, как следствие этого, не только в браузерах станет повеселее, и наша работа, как людей, которые больше клиентской частью занимаются, станет интересней и намного более разнообразней. Но в дополнение к этому, мне кажется, EDX у нас сильно поменяется. И в какой-то момент вот эти костылеподобные инструменты вида Бабеля. Бабель прекрасно, он очень сильно запушил индустрию, очень сильно запушил нас всех для того, чтобы мы писали прикольный, интересный код. Но в какой-то момент им надо будет сказать «пока», и сказать, что у нас уже все абсолютно нормально, нативно работает, и нам нужны намного более легковесные тулинг для того, чтобы получить то, что мы хотим. Поэтому я не знаю, куда там уйдет вот эти реакто-серверные компоненты, но я очень хочу верить, что в какой-то момент мы будем намного более близко к нативным core API-хам, чем мы сейчас.
Кто еще не ванговал?
Я. Слушай, я опираюсь на статистику. По статистике темы у нас не меняются с годами. Я думаю, что особо темы и не поменяются. Да, будет побольше LLM, какой-нибудь локальный станет популярен LLM, чтобы не ходить в эти облака.
Да, я в самолете страдал сейчас.
Угу.
8 часов без LLM.
А ты не поставил себе Аламу?
Ставил, но у меня MacBook Air.
Вот посмотри, что PewDiePie использует для того, чтобы запускать нормальные модельки локально. И вот в эту сторону как-то все, наверное, там больше будет двигаться. Ну, мы-то будем обсуждать веб. Да, у нас там доперепишут то, что не переписали еще на Rust. То есть, да, больше будет хорошего быстрого тулинга, в котором мы не будем понимать, что происходит внутри. А в остальном все останется так же. Это слишком небольшой срок для того, чтобы кардинально что-то поменялось.
Ну, может, в 800-м.
И я под конец скажу тоже. Я, на самом деле, согласен больше с Андреем. Мы скорее получим Возможно, наконец-то ESM в ноде. Ну, я надеюсь, хватит нам времени. Вот. Наконец-то мы получим согласованный masonry синтаксис в браузерах и какие-то скорее такие вещи, чем ну, вот вы прям футуристически придумывали, на мой взгляд. Но это итеративное такое, знаете, вытачивание цветка нашего каменного, оно будет продолжаться каждый месяц, и мы вот медленно-медленно будем получать какие-то штуки. То, о чем вы говорите, это какой-то революционный прорыв должен быть, и он скорее должен произойти вместе с какими-то хардварными устройствами. Вот, и тогда может поменяться взаимодействие с вебом. А так веб прекрасно живет в текущих окошках наших разных, и просто его нужно продолжать улучшаться.
Леша, ты не веришь в квантовые компьютеры?
В смысле, квантовые компьютеры уже существуют, я в них верю, но 2 года это слишком маленький срок для того, чтобы с ними хоть что-то в массовом, в продуктовом формате случилось.
Да мне некуда этот канделябр Тома повесить. Ну вы чего? Вы видели, как он выглядит сейчас?
В общем, я вернусь к тому, что говорил про позитив, не позитив. Несмотря на то, что мы обсуждаем там, будем все так же, что какие-то вещи будут развиваться, может быть, случится новый движок, я еще верю, что хаоса станет гораздо больше по двум причинам. Первое. Мы все еще будем обсуждать, какой masonry синтаксис должен быть в Safari.
Нет, мы решим это, Никита.
Я уже не верю.
Но при этом это будет еще 15 новых движков, которые LLM интегрированы и так далее. Потому что, к сожалению, бизнес здесь бежит. Вот как вы все говорите, что да, есть внимание к LLM, бизнес вкладывает в это сейчас большое количество денег, и может случиться, что, ребята, быстро, в режиме стартапа придумываем новое. Тут, кстати, вот веб-стандарты, уже есть Chromium, там вот посмотрите, как они сделали, как-то реализуйте, погнали, нам надо деньги зарабатывать. То есть я вангую, что здесь... стандартизация, которую мы как раз-таки обсуждаем в подкасте, наткнется на излишнее внимание тех компаний, у которых просто много денег.
А ты все еще переживаешь про ARIA-атрибуты для LLM-ок?
Очень. Я все еще переживаю, это правда.
Мы недавно обсуждали.
Ну, короче, может случиться как хорошее, так и плохое. Я предлагаю вот потом не забыть в 600-м выпуске послушать, что мы сейчас говорили, и посмотреть вообще, случилось, не случилось, кто из нас больше угадал.
Кстати говоря, а наш чат патронов хочет, чтобы за 600-й выпуск, за вот это время, у нас появился, возможно, новый ведущий или ведущая.
Ха, а это doable. С вами был 500-й выпуск подкаста «Веб-стандарты», его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев.
Мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Адепт древних технологий Полина Гуртовая.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки или писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast.webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Ну и на следующей неделе у нас будет обычный выпуск. Новости недели, браузерные релизы и вот это все. Так что услышимся на следующей неделе. Пока.
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 Пока. Леша не сказал пока, мне кажется, или нет?
Сказал.
Точно?
Скажи еще раз.
Пока. В смысле, у тебя 500 почти практически покашев.
Я хочу, чтобы мы были аутентичны, чтобы не нужно было вырезать пока из предыдущих эпизодов.
Пока.
Молодец.
Хочешь тебе несколько пока на будущее накинуть сейчас?
Сейчас же для того, чтобы обучить голосовую модельку, достаточно там собрать полчаса разговора, при этом есть какие-то стартапы, которые за 10 минут разговора, вот главное, чтобы разные интонации были, могут тебе сгенерить голосового Алексея.
А сколько у нас часов сейчас разговоров есть?
У нас мы можем себя, свои двойники, Вадим, уже сделать давным-давно.
Мы тройники можем делать, Леш.
Тройники можем.